Вернулась Гретель с бронежилетом. Жилет хорошо защищал от ножа, но мог остановить и пулю, если только она небольшого калибра, или выпущена из недальнобойного оружия, или на низкой скорости. В идеале сочетание всех трех факторов. «Вы ведь не пойдете туда один, сэр?» – спросила Мэри. «Поскольку из-за приезда Джеллимена подкрепление не предвидится, то выбор у меня невелик». «Но это против правил, сэр». «Да, однако Бейкер ранен, а я не оставлю товарища в беде. Позвоню, как смогу». Он взял у Мэри мобильник, отключил и сунул в нагрудный карман. «Осторожнее, сэр». Инспектор посмотрел на озабоченное лицо Мэри. «Спасибо». Джек осторожно приближался к экстравагантному зданию. Он понимал, что его решение идет вразрез со всеми полицейскими процедурными рекомендациями. Но внутри находился раненый полицейский, и Джек не мог сидеть, сложа руки. Он нырнул за одного из гигантских бронзовых муравьедов и снова услышал крик Бейкера. Джек пробежал вперед и осторожно вошел в здание. Свет не горел, внутри было грязно, и где-то далеко кто-то играл на скрипке. Джек ждал, пока его глаза привыкнут к темноте, и тут сзади послышался вежливый кашель. Джек подскочил от неожиданности, обернулся и увидел Финкварта. «Доброе утро, инспектор», — торжественно произнес дворецкий. «Надеюсь, ваше здоровье в порядке». «Вам лучше покинуть здание, Финкварт. Лорд Пемс вооружен и опасен. Я не хочу, чтобы пострадали мирные граждане». Похоже, Финкварт рассердился, когда его обозвали мирным гражданином. Какое-то мгновение он сверлил Джека злыми зелеными глазами. «Что вы, сэр, не думаю, что мне грозит хоть какая-то опасность со стороны его милости лорда Пемса. Финкварты верно служили Пемсам более 100 лет, и я весьма сомневаюсь, чтобы лорд вынашивал в сердце планы разрушения столь благоприятного союза. А если я попаду под так называемый перекрестный огонь, то уверен, кевларовый панцирь меня защитит». Он постучал себя по груди, и Джек увидел, что на дворецком и вправду надет бронежилет. Он спрятал улыбку. Финкварт бесстрастно смотрел прямо перед собой. «Даже если и так, — ответил Джек, — мне кажется, вам лучше уйти». «Всему свое время, сэр. Не угодно ли стаканчик Мадеры? По общему признанию, дом кажется куда лучше после глотка огненной воды». «Нет, спасибо. Вы видели, как сюда входил еще один полицейский?» «Конечно, сэр. Констебль Бейкер. Как я понимаю, он получил пулю в ногу. Рана довольно болезненна, но опасности для жизни нет. Это все, сэр?» «Где они?» «Его милость в западной библиотеке. Мистер Бейкер с ним. Насколько я понимаю, его можно охарактеризовать как удерживаемого в качестве заложника, сэр». Джек окинул взглядом несколько коридоров, веером расходившихся от входа. «Который ведет в библиотеку?» «Извините, сэр», — надменно ответил Финкварт, «но я получил приказ не оказывать вам никакой помощи. Если же вам понадобится что-нибудь другое, звоните, не стесняясь». Он чопорно поклонился и исчез в люке, словно цирковой фокусник. Джек огляделся и стал медленно подниматься по богато украшенной резьбой деревянной лестнице. Все ступеньки различались по глубине и высоте, так что не споткнуться на полированном дереве было трудно. Сосредоточенно глядя под ноги, он стукнулся головой о потолок. Лестница не вела никуда. Верхний коридор оказался обманкой, нарисованной маслом на потолке. Джек вернулся в переднюю. Он пошел по правому коридору и наугад распахнул дверь, за которой оказалась гостиная. Изысканную обстановку заливал яркий электрический свет, ставни были закрыты. В дальнем конце гостиной виднелась еще одна дверь, поэтому Джек закрыл первую дверь и осторожно направился ко второй. Первый признак того, что все не так просто, Джек засек, когда внезапно потерял равновесие и упал. Мобильник Мэри выпал у него из нагрудного кармана, и не успел Джек его сцапать, как он вдруг пополз в ту сторону, откуда детектив только что пришел. Телефон разогнался, нырнул под стол и с резким стуком врезался в дверь. Прежде чем Джек сообразил, что происходит, какая-то непреодолимая сила поволокла его в том же направлении. Он попытался встать, но снова упал и следом за Нокией ударился о дверь, ободрав подбородок о ножку кресла, попавшегося по дороге. Он снова оказался на исходных позициях, однако лежал не на полу, а на двери, словно притянутый магнитом. Джек схватил мобильник, встал на трясущиеся ноги и с удивлением обнаружил, что стоит на стене. Пол со стеной поменялись местами. Сердце неистово колотилось, а разум пытался хоть как-то разобраться в происходящем. Все вокруг снова накренилось. Джек опять упал и заскользил вверх по стене к лепному потолку, мимо двух ухмыляющихся гипсовых херувимов. В груди шевельнулась паника, но тут один апельсин из большой вазы с восковыми фруктами на столе снялся с места, приземлился на потолок и медленно покатился туда, где распластался на карнизе детектив. Джека мгновенно осенило. Комната медленно вращалась. Стоило ему понять, в чем дело, как он сумел выпрямиться, спокойно прошагал по лепнине мимо люстры и спустился вниз по противоположной стене. Через 5 минут, когда комната совершила полный оборот, он открыл дальнюю дверь и снова оказался в коридоре. Джек облегченно выдохнул и привалился к стене. Музыка сделалась громче. Шпрот неторопливо двинулся на звук и, свернув за угол, увидел играющего на скрипке Финкворта. «Здравствуйте, сэр!» — сердечно приветствовал его дворецкий. «Вы еще не нашли его милость?»